Бишкекте кечки саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 16 декабрдагы кечки уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусу бар. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өкмөткө мигранттардын балдарын убактылуу асроого берүүгө милдеттендирген чара көрүү керек деген кайрылуу жолдоду. Бул кайрылуу эмнеге зарыл деген суроонун үстүндө талкуу жүрмөкчү. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Касым Рахманкулов кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Чукул Кабар Чүй облусунун Токмок шаарына жакын жайгашкан трассада авария болуп, анда кеминде 2 киши каза тапты. Айрым маалымат булактары 3 киши каза тапканы жөнүндө жазышып жатат. Интернетке аварияга күбө болгон жарандардын видеолору тараган. Видеолордон аварияда Toyota Ipsum жана Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаалар кагылышканын жана Passat толугу менен күйүп кеткенин көрүүгө болот. Авария болгон жерде милиция жана тез жардам кызматкерлери иштеп жатат. Бишкектеги жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын аймагында да өрт чыкты. Бул тууралуу Азаттык ишкананын басма сөз өкүлү билдирди. Өрттүн саат 1:00 башталган, саат 5:30 ал толугу менен өчүрүлгөн. Аида Айдаралиеванын айтымында бардык күбөлөр өрт атайын коюлганын билдирип жатышат. Себеби өрт бир эле учурда 3 жерден чыкканын алар видеого да түшүрүп алганга үлгүргөн.
Вариант само возгорания исключается, потому что все вот эти листья.
Өрт өзүнөн өзү башталды деген версия негизсиз. Себеби күйүп кеткен бутактардан жана жалбырактардан атайын жер семирткич жасалмак, ошондуктан алардын баары ным абалда сакталчу, дейт Айдар Алиева. Ушул жылдын октябрь айында жаңы дайындалган жетекчи Элнура Жолдошова тарабынан муниципалдык ишкананын ишин оптимизациялоо аракеттери көрүлүп, тал теректерди кыюу бөлүмү жоюлган. Анда кызматсыз калган айрым жумушчулар нааразылыгын билдирип митинг уюштурууга аракет кылган. Аида Айдар Алиеванын айтымында ага чейин жашылдан чарбасы муниципалдык ишканасынын жоюлган бөлүмүнө карата көптөгөн арыз түшүп, алар коррупциялык иш аракеттерге жол берери тынымсыз айтылып келген. Эл аралык кабарлардан Францияда 10,000 деген адам кайрадан митингке чыкты. Парижде жана Франциянын башка шаарларында сары кемселчиндер кыймылынын нааразылык акцияларынан жаңы толкун башталды. Франциянын ички иштер министрлиги кабарлагандай, демонстранттардын саны мындан бир жума мурун болгон митингке салыштырмалуу аз болду. Ишемби кечинде митингке жалпы сан 35,000 киши катышканы белгилүү болгон. Франциядагы нааразылык акциялары бир ай мурун башталган. 10,000 деген кишилер өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүдөн чегинүүсүн талап кылып чыгышкан. 10 декабрда Макрон күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүгө жарым жылдык мораторий киргизип, нааразы элди тынчтандырууга аракет жасаган. Жунда заводунун кызматтан кеткен жумушчусу сабалды. Карабалта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишти. Ушул жылдын октябрь айында жунда заводунун кесиптик кошуун уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укуктарын бузуп, шартын камсыз кылбай зыяндуулук үчүн кошумча акы төлөбөй келатканын айтып чыккан. Анда жумушчулардын бири сабалган Искендер Мамыркулов жетекчилик тийиштүү акчаны төлөп бербей жатат деп сотко кайрылганы ноябрдын башында Азаттыкка билдирген. Буга чейин белгисиз адамдар Мамыркуловду күндүз артынан келип башка уруп кеткен. Анда эс үчүн жоготкон Мамыркулов кол салгандарды көрбөй калган. Учурда сабалган фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо боюнча 123 беренеси менен кылмыш иши козголгонун анын кесиптеши Нурбек Сулайманов Азаттыкка билдирди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен расмий жооп алганга мүмкүн болгон жок. Дагы бир кабар: Брюсселдеги саммитте Евробиримдик Британия менен мурда макулдашылган Brexit келишимине толуктоолорду киргизүү тууралуу жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөн баш тартты. Келишимде Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жоболору жана шарттар жазылган. Тереза Мэй жетишилген келишимди жакшы келишим деп сыпаттап, Британ парламенти аны жактырат деп үмүттөнөрүн айткан. Бирок ошол эле учурда Мэй анын кабинети катаал Brexitке да даярданып жатканын кыйыткан. Дагы бир кабар: КТРК Спорт каналы футбол боюнча Азия Кубогунун финалдык оюндарын түз көрсөтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Кыргызстандын улуттук курама тобу S группасында Түштүк Корея, Кытай жана Филиппин командалары менен ойнойт. Алардын жадыбалын толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан көрсөңүз болот. Кыргызстан Азия Кубогунун финалдык бөлүгүндө ойноого укугун биринчи жолу алып жатат. 2019 жылдагы Азия Кубогунун финалдык бөлүгү 5 январдан 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмирлигинин 4 шаарында өтөт.
Рахмат, жакшы жаңылык экен Касым. Жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 17 декабрдан 19 декабрга чейин көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаап, Ош жана Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан-жашы күтүлөт, жолдор тайгак болот, тоолуу райондордо кар күрткүсү болот, абанын температурасы төмөндөп, чүй талас өрөөндөрүндө жана ысык көлдө түнкүсүн -5-10 градус суук, күндүз -3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, Ош жана Баткен областарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарын областында түнкүсүн -15-20 күндүз -2-7 градус суук болот. Башкала Бишкекте түнкүсүн кар жайт, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -1-3 градус суук, күндүзгү жогорку температура 3-5 градуска чейин жетет.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттык эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык угуласын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Доктурубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. ЮНИСЕФ кыргыз өкмөтүнө мигранттардын балдарын убактылуу асроого берүүгө милдеттендирген чара көрүү керек деген кайрылуу жолдогон эле өткөн жумада. Анда ата энеси эки тең мигрант болуп кеткен 119,000 бала сөзсүз түрдө асроого муктаж экендиги жана бирөөнүн камкордугуна берилбесе психологиялык жактан да ден соолугунан да жабыркап өмүр бою өзүн өксүк сезимде калары айтылган. Эл аралык уюмдун мындай тынчсыздануусуна кандай көрүнүштөр түрткү берүүдө? Кыргыз өкмөтү кайрылууда белгиленген суунуштар боюнча кандай чараларды көрүшү зарыл? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе каралат. Талкууну Буйган Досалиева алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү түз эфирде чыккан. Азранын кайтолуусун угасыз, андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өкмөткө мигранттардын балдарын убактылуу асроого берүүгө милдеттендирген чара көрүү керек деген кайрылуу жолдоду. Анда ата энеси экөө тең мигрант болуп кеткен 119,000 бала сөзсүз түрдө асроого муктаж экендиги жана бирөөнүн камкордугуна берилбесе психологиялык жактан да ден соолугунан да жабыркап өмүр бою өзүн өксүк сезимде калары белгиленген. Эл аралык уюмдун мындай тынчсыздануусуна кандай көрүнүш түрткү берүүдө? Кыргыз өкмөтү кайрылууда белгиленген сунуштар боюнча кандай чараларды көрүшү зарыл? Бүгүнкү арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева телефон аркылуу, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдар менен иштөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Бакыт Төөдөгелдиев жана балдарды коргоо борбору коомдук уюмунун жетекчиси Талай Жакыбов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Талай мырза, ЮНИСЕФ уюмунун мындай кайрылуусуна коомдо экинчи Ибрагим деп аталып жаткан 2 жашар баланын өткөн жумада каза болгону себеп болду. Чүй областынын Кайыңды шаарчасынын тургуну 2 жашар баласын өзүнүн 3 баласы бар жалгыз бой аялга таштап кеткен экен. Анан бала ооруканага эси жок, эс учу жок түшүп, анан чарчап калды. Доктурлар ал бала сабалган болушу мүмкүн деп жатышат. Чын эле мигранттар балдарын бирөөнүн багысына мыйзамдык негизде милдеттендирип туруп таштап кетпесе ушундай окуялар улана бериши мүмкүнбү?
Мыйзамдык эми мыйзамдык негиздер бар. Эң эле жок дегенде биздин мыйзамдар иштебеген күнү дагы балдардын укугун коргоо боюнча атайын конвенция бар да. Конвенция, андан башка өзүбүз деле жана үй бүлө кодекси бар. Мына ошолордун баардыгы эле аныкталган, анын баары эле бар. Себеп дегенде ар бир бала ошондо өзүнүн үй бүлөсүнүн курамында, ата энесинин маңдайында тиги камкордукка алынышы керек деп жазылып жүрөт да. Анан бүгүнкү күндө могу ЮНИСЕФтин жана сунуш кылып атпайбы, балдар фонду сунуш кылып атканда нерседе ошол бир кандайдыр бир деңгээлде мыйзам аркылуу көзөмөлгө алабыз деген бир жыйынтык чыгып атат да. Анан мен азыр байкап көрсөм европалык мамлекеттер менен биздин элдин ортосунда азыркы учурда кудайга шүгүр асман менен жерде айырма бар.
Эгерде менталитетинде
өзүндө асман менен жерде айырма бар да. Себеп дегенде европада айталык өнүккөн мамлекеттерде мыйзам биринчи орунда турат. А бизде болсо бул союз тарагандан берки мезгилде эле мыйзам өзүнүн күчүн жоготуп койду да бүгүнкү күндө. Ошол мыйзам өзүнүн күчүн жоготуп койгондун нээсинде биздин жарандардын көпчүлүгү мыйзамда эмне бар экенин дагы жакшылап билишпейт. Демек, биринчи мезгилде биз ошол кандай гана мурдакы иштеп аткан мыйзамдарыбызды жок дегенде ошол ар бир ата эненин ак элесине куюшубуз керек болуп турат да. Анан муну менен жана мен айтып атканым, муну менен маселе чечилбейт дегеним, мыйзамдар бар, баары жакшынакай, бирок ошол мыйзамдар бүгүнкү күндө иштебей турат да. Анан дагы бир мыйзамды кошо турган болсок, бул эгерде логиканы мындай алып көрсөк, мен дагы ойлойм, эгерде ушундай кабыл алсак, мыйзамдуу түрдө баласын көзөмөлчүгө тапшырып, ошого жоопкерчиликти мойнуна артып туруп анан кетет дегенде, кайра эле ошол могу бир коррупциянын, бири бирине болгон ишенбестиктин, жемкорлуктун күчөп кетишине бул түрткү болушу мүмкүн да. Ошондуктан азыркы мезгилде биздин өкмөттүн астындагы биринчи милдет ушул балдар менен, үй бүлөлөр менен иштеп жаткан жанагы социалдык кызматкерлер, адистер деп атпайбызбы, ошол адистердин саны бүгүнкү күндө чындап эле көбөйүшү керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол адистерге тиешелүү билим берип, ошолорду окутуп, анан ошол адиске болгондон кийин алардын айлыктарын көтөрүш керек да. Азыр биз баары бир айлык көтөрүлбөсө, жанагындай ошолорго көзөмөл кылган социалдык кызматкерлердин билим деңгээли кичине төмөнүрөөк болсо, бири бирин таанышпаса, билишпесе, мындан сырткары жергиликтүү бийлик менен ошол балдардын укугун коргой турган жалпы эле укуктук коомдук органдардын ортосунда бир тыгыз кызматташтык болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө андай кызматташтык жок болуп атпайбы? Эгерде азыркы эле сиз айткан мисалды алып көрөлүк, ошол жерде жергиликтүү бийлик, жергиликтүү ЦЦМ, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, ошол эле жерде тиги квартал башчысы деген бар, эгерде көп кабаттуу үй десе домком деген бар, алар билет, алар көрдү да, алар биринчи ошол тууралуу маалымат алыш керек болчу дагы, анан дароо эле жана үй бүлөлүк балдарды коргоо бөлүмдөрүнүн адистерине кабарлаш керек болот.
Рахмат Талай мырза, дагы улантабыз. Айда айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Да, да, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мына баланы убактылуу асыроого берүү жөйлөлөрү азыр жогоруда Талай мырза айткандай үй бүлө жана жарандык кодексте жана башка мыйзамдарда жазылган, бирок мигранттардын балдарын убактылуу асыроого берүү деген жобону ушул жана башка тиешелүү мыйзамдарга киргизүү зарылдыгы, анан дагы Талай мырза айткандай иштетүү зарылдыгы келип турат окшойт. Демек, жогорку кеңеш менен өкмөт жакын арада бул багытта кандай чараларды көрүш керек деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. ЮНИСЕФ уюмунан негизи эле эксперттер бул боюнча көптөн бери иштеп жатышат. Жакында жогорку кеңешке келип бир топ депутаттар менен жолугуп презентация жасап кетишкен. Ушул жаңы жылдан тарта бир нече кодекске өзгөртүүлөрдү киргизели, баары даяр деп. Эми бул жерде асыроо дегенде асыроонун толук мааниси эмес бул жерде. Бул жанагы айрым бир укуктарды ата энеси жана башка адамга ыйгарып берип, анан алты айда келип туруш керек деген мындай жоболор киргизилип атат да. Анан бир чети, биз мындай бир туңгулукка келип калдык да азыр балдар боюнчачы. Чын эле биз толук мындай жагдайды билбейбиз. Улан бир мына 2 жашар баланын окуясы, Ибрагимдин окуясы чыкканда эле баарыбыз ызы чуу салып, массалык маалымат каражаттарда айтып парламентте дагы чуу чыгарабыз дагы, бирок системалык түрдө балдардын абалы өзгөргөн жок, балдардын укугу сакталбай атат, зордук зомбулук аябай күчөп атат да. Анан ошол алкактан караганда бир чети бул мындай айласыздан биз бир мындай иретке келтирип алалы. Ал ата эне кетип атканда тууганына болобу же башка өзү ишенген адамына кагаз жүзүндө, нотариалдык түрдө же болбосо айыл өкмөткө барып бир кагазды таштап, ошол адамга мен 6 ай ичинде таштап кетип атам, ошол адам жөлөк пул алчу болсо балага жөлөк пул алып турат менин ордума, же болбосо мектепке барат, же болбосо ошол адам жоопкерчилик алат деп туруп кетет дагы, ал өзүнө дагы жоопкерчилик алат, мен ошол 6 ай ичинде бала менен байланышты үзбөйм, сүйлөшүп турам деп. Бирок бул жерде кандай аткарылат механизмдерин биз дагы абдан көп суроо жаралды бизге. Мисалы үчүн 6 ай ичинде мигрант келе алабы, бир жылга созолу деп, ким аткарат бул ишти? Айыл өкмөттү абдан көп иши, өзүнүн иши бар. Азыр эле мына Талай мырза айткандай, буга чейин эле алар өзүнүн жумушун аткарса биз мындай абалга кептелбейт элек. Андан сырткары ким көзөмөлдөйт? Ошол ата эне баласы менен байланыштабы же жокпу? Таштап кеткен адам, ошол баланы караган адам жоопкерчиликти чын эле алабы? Бул жактан дагы биз кантип ошол механизмди контролдойбуз? Анан мына ОПДС деп коебузчу, үй бүлөнү колдоо жана баланы колдоо бөлүмдөрү, мына адиси дагы отурат. Эгерде статистиканы алсак, бир адиске 13 000 бала
болот экен да, 13,000 балага ошо күчтөрү жетпей атат. Биз мына социалдык кызматкер деп атабыз, ушул бөлүмдү айтып атабыз, бирок чындыгына келгенде бизде социалдык кызматкерлер өлкөдө жок. Азыр биз мына караштырып атабыз, университеттерде социалдык кызматкерлерди чын эле даярдаш керек, аларды көбөйтүш керек. Канча акча кетет бюджеттен, алардын айлыгы абдан аз. Мисалы үчүн азыр эгерде социалдык кызматкерлер жетиштүү болуп, чын эле өзүнүн жумушун аткарып, айлыгы жетиштүү болуп, ар бир үй бүлөгө барып карап эмне болуп атат дегенде, биз ушундай чараларга барбайт элек да. Бирок мен түшүндүрүп кетейин, университеттин бул сунуштары эми алар мындай абал жакшырсын деп атат да.
Сөздү Бакыт мырза, сиз улантсаңыз, сиздерге вот Кыргызстандан жылына чет мамлекеттерге канча ата эне чыгып кетип, канча бала кароосуз калганы так белгилүүбү? Ошондой эле Кыргызстандын ичинде ички мигранттардын канча баласы ата эненин мээри менен куржалап калып жатат?
Бул боюнча маалымат так эмес. Анткени энде бүгүнкү күндө баягы ойломогон жерден ата энелер мигрант болуп, баягы бирөөнү чакырып кетиши менен да кетип калгандар бар.
Күтүүсүз жерден,
күтүүсүз жерден да кетип калган бар. Ошол себептен канча үй бүлө бүгүнкү күндө толук чыгып кетти, же ошол чыгып кеткен үй бүлөнүн канча баласы калды дегенде бүгүнкү күндө толук маалымат жок. Анткени эле маалыматты толуктап туруш үчүн баягы айтып кеткендей эле социалдык кызматкерлер же кандайдыр бир баягы служба болобу, миграционный эме служба аркылуу же погран служба аркылуу да мындай так маалымат келип туруш керек да бүгүнкү
күндө. ЮНИСЕФтин 119,000 бала деген. Ал эми
119,000 бала деген бул ЮНИСЕФтин баягы кандайдыр бир убакыттын ичинде текшерген, баягы өзлөрү баягы ал эме өзүнүн баягы эксперттик көз караш менен изилдеп чыккан да. Бирок эгер чындап алып келгенде ал 2017 жылгабы же 18 жылдын 5 айлык 6 айлык баягы исследованиясы негизинде санбы деп да буну да караш керек. Андан бери да канча убакыт өттү? Убакыттын ичинде бул цифранын мындайча айтканда өзгөрүп да кетиши мүмкүн да, туурабы? Же азайышы да мүмкүн бул цифра.
Бакыт мырза, ушул бул маселе боюнча эми мыйзам долбоору иштелип чыгып, дагы бир аракеттер көрүлүүчөктүү бир топ убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Ага чейин вот ушул мыйзамдын иштешин шарттай турган механизмдердин алдын алуу, аныктоо зарыл эмеспи? Ошон үчүн бир жагдай маанилүү деген ойдомун да. Мигранттын ата энесинен тышкары кимдер асыроосу керек баланы? Асырап калышы керек, көзөмөлүндө алып карыш керек. Эгер жакын туугандары макул болбой койсо, кимдерге берилиш керек? Анан алардын кандай багып жаткандыгын, кандай тарбиялап жаткандыгын кимдер көзөмөлдөп туруш керек деген ойдосуз?
Бүгүнкү күндө мыйзамдын негизинде баланы баягы ата энесинен көзөмөлсүз калып атса, же ата энеси ушундай бир миграцияга чыгып баягы баланы калтырып кетип атса, мыйзамда көрүлгөн баланы бүгүнкү күндө опекага калтырып кеткенге болот. Мыйзам чегинде калтырып кеткенге болот. Бирок мыйзам чегинде калтырайын дегенде бул убакытты талап кылат да. Убакытты талап кылыш үчүн калтырып кетип аткан ата эне кимге калтырып кетип атат, ошол кишиге баягы соттун чечими аркылуу калтырып кетиш керек, опекага калтырып кетиш керек. Бирок сот алдык чечим чыгарыш үчүн кандайдыр бир документти талап кылат. Документтин негизинде убакытты талап кылат да, анан кийин калтырып кетип аткан ата эне ошол убакыты да жетпейт, документти да чогултпайт.
Убакыты жетпейт, материалдык моралдык жагынан дагы даяр эмес.
Баары жетпейт да, ошол себептен эле баягы тууганын эле сен карай тур. Эгер тууганы жок, кандайдыр бир эмесе кошунасына, бүгүнкү күндө тааныштарына да калтырып кетип атат деп биз эметип атабыз. Ошондой убакыттар эми мындай ситуациялар да бар да. Ошол негизде мыйзамда баары көрүлгөн. Бирок мыйзамда көрүлгөн менен мыйзамда общая опека деп жазылып турат. Общая опекада болсо кандай учурда балдарды калтырса болот? Эң биринчи туугандары. Эгер туугандарынан калтырчу киши табылбаса, мисалы туугандарынан анда алыскы туугандарынан, же болбосо атасы тарабынан, энеси тарабынан эгер кандайдыр бир такыр бир эме болуп кала турган болсо, бул мамлекеттик көзөмөлгө да.
Бирок азыр мамлекеттик балдар үйлөрү дагы жоюш керек деген саясат жүрүп
жатат. Азыр мен ошону айтып кетейин дедим да. Мамлекеттик көзөмөлгө алыш керек деп атабыз. Бирок мамлекеттик көзөмөлгө алыш керек дегенде биздин башкы мыйзам конституцияда да, үй бүлө жана үй бүлө кодексинде да жазылып турат. Ар бир ата эне баланы бакканга 18 жашка толук чыкканга чейин милдеттүү деп турат да. Эгер биз мамлекеттик толук караманга ала турган болсок, анда Бул балдардын бүгүнкү күндө баягы балдар жөнүндөгү кодексинде баланын ата энесинин укугу чектетилиш керек же укугун ажыратылыш керек. Ушундай ушундай бир механизмдер. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ар бир ата энеге өзүнчө милдетти кылып коебуз да. Анан ошондой процесстерден баягы ата эне качып баягы калтыра турган киши жок болгондо таанышына чыдап кетет да. Анткени эмне бул болсо бара турган болсо кандайдыр бир дагы бир бөлөк талаптарды талап кылып атат да. Ошондо анан туугандарына калтырып кеткенде ким жооп берет? Кандайдыр бир эме боло турган болсо баягы балага сопко көрсөтүп турган болсо ким жоопкерчилик дегенде бүгүнкү күндө кайда эле ата энеси жоопкерчиликти болуп атат да. Анткени эмне мыйзамдуу түрдө ата энеси өзүнө моюнуна калтырып атса то есть өзү бирок тууганына калтырса тууган тарабынан баланы зопко кыла турган болсо ата эне калтырып кетип атканда биринчи ойлонуш керек болчу кимге калтырып кетип атам эгер бул калтырып кетип аткан киши тарабынан кандайдыр бир баласына зоп келтирсе мен жооп беремби же ошо киши жооп береби деп эгер мыйзам түрүндө опекага калтырып кете турган болсо соттун чечими менен калтырып кетип аткан киши жоопкерчиликти алат эгер мындай ортодо мыйзам жок жөн эле калтырып кетет болсо ата энеси жоопкерчиликти да
эми Талай мырза
кайра эле азыр кошумча эме болуп атат да ошол жоопкерчилик жөнүндө кеп болуп атат да ата эне өзүнүн жоопкерчилигин көзөмөлчүгө өткөрүп койсо көзөмөлчү жоопкер ата эне жоопкерчиликтен качып атат да биз бир нерсени түшүнө албай атабыз ушу биздин көпчүлүк ата энелер дагы ушуну түшүнө албай атат да баланын өзү баланы таштап кетип атканда 6 айгабы 1 айгабы 1 жылгабы таштап кетип атканда баланын жан дүйнөсүндө кандай өзгөрүү болот ошону түшүнө албай атабыз да азыр биз биринчи мезгилде эле алдыга акчаны коюп атабыз эгерде айталык жөнөкөй эле мына азыр эмчектеги баланы биринчи алып көрөлүк эмчектеги баланы эгерде биз бир 4-6 саатка чейин башка бирөөнүн колунда болуп калса ошол бала кандай абалда болот ал энесин жоготкондо пока биз сезбей атат деп атабыз да мээрим энесинин мээримин жана дайында жүргөндө ошону жоготуп койгондон кийин ал жоготуу эч убакта толбойт анан жанагы 6 айлап 7 айлап таштап коюп аткандан кийин ал балада жактыруу деген жок мээрим жетишкен жок ал кийин ошол кесеп эти өлөр өлгөнгө чейин барат
Талай мырза сиз бир жолку такыр ушинтип айттыңыз эле да өз балдарынын тагдырына кайдыгер кароо жана ата энелердин жоопкерчиликсиз мамилеси Кыргызстан эгемендик алгандан кийин башталган анан биринчи агымында миграциянын биринчи агымында башталган а ошол кезде төрөлгөн балдар азыр өзүлөрү балалуу болуп анан ошо балдарына ошондой кош көңүл мамиле жасап жатат деп айттыңыз эле да ушул жалпы улутка доо кетирген ушундай абалга эмне үчүн коом мамлекет көңүл бурбай жатат же болбосо ушундай ЮНИСЕФ сыяктуу эл аралык уюмдун эле тынчсыздануусу керек беле
биз дагы эле ошол тиги коомчулук деле мамлекет деле өкмөт деп айталык мамлекет деле ошол жанагындай зордук зомбулуктун же болбосо баланы таштап ага кош көңүл кароонун кесепеттери кандай болот биз ошону жеткиле түшүнө албай атабыз да мунун кесепети чындап эле мына азыр 90-жылдардагылар таштап кетип таштап кароосуз калган балдар бүгүн үйлөндү алар ажырашып атат кайра момундай бир үй бүлөлүк баалуулуктар таптакыр эле жок болуп аткандай сезилет да мына бүгүнкү күндө ички миграция ошол эмгек мигранттарынын балдарын деле алып көрөлүк э 47 эрте жашта турмушка чыккандар бар экен ошо областтан эле акыркы 5 айдын ичинде 47 тиги жанагындай эрте турмушка чыгышканда карап көрүшсө атасы дагы энеси дагы миграция да эркек баланыкы да ошондой кыздыкы да ошондой мен жанагы айтып атпаймынбы адамга сөзсүз түрдө жактыруу мээрим деген керек анан ошол жактыруу мээрим үй бүлөдө болбогандан кийин үйдө жок болгондон кийин аны сырттан издей баштайт анан тиги да эме жок мээрим жок үлгү жок көрүшкөн жок эчтеке кийин алар үйлөнгөндө эле кайра ажырашуунун саны кайра эле көп мына кечээки эле бизде бир мисал болду 16 жаштагы кыз 17 жаштагы кыз 20 жаштагы бала турмушка чыккан 3 күн жашады 4 күн жашады мына бүгүн кайра ажырашат
айдайым сиз айтпадыңызбы жогоруда ЮНИСЕФ менен жогорку кеңештин депутаттары кызматташып иштешип жатабыз ушул мыйзам долбоорун даярдоо боюнча ага чейин деле ушул министрлик өкмөт баланы убактылуу асроого берүү боюнча чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын иликтеп жатса керек кайсы өлкөлөрдүн кандай ыкмасы тажрыйбасы кыргызстандын жашоосуна менталитетине ылайык келчүдөй деги эле ушундай алдын ала иликтөөлөр бар бекен
Мен биринчиден бир мындай сүйүнүп атам, бүгүн мына студияда эки мырза үй бүлөнүн анан балдардын камкордугу, балдардын абалы жөнүндө сүйлөшүп атат да, бул абдан жакшы нерсе. Анан экинчиден сиз айткандай эл аралык тажрыйбаны биз изилдейбиз, алдын ала иликтөөлөр дагы болот. Мисалы үчүн мына Болгария, ушул Болгарияга барып келишти эксперттерчи, министрликтен дагы депутаттар дагы барып келишти окшойт, Молдовага барышты. Азыр мисалы үчүн жана интернаттарды жоюу жүрүп атат, ошол интернаттарга балдар түшпөсүн деп. Бирок биз иликтеп келгенде ар бир интернатты, эмнеге балдар үйүнө интернатка түшөт дегенде, ал жакта ата энеси, эки ата энеси тең бар. Жана биз социалдык жетимдер деп коюп атабыз. Эки ата энеси тең Россияга кеткен, же болбосо апасы бага албай калган балдар ушул интернатка алып барып атышат да. Биз интернаттарды жоюшубуз керек. Албетте ар бир бала үй бүлөдө чоңоюшу керек, ага укуктуу. Бирок биз мындай даярдабасак, азыр социалдык кызматтарды жер жерлердечи ушул баардык баарын даярдап туруп, анан ошондой үй бүлөлөр барбы, биз фостердик үй бүлөлөргө бере алабызбы деген маселени чечпесек, биз интернаттарды жоюп коюп эле балдар көчөдө калышы мүмкүн да, ушундай коркунуч дагы бар бизде. Анан экинчи жагы, мисалы үчүн эл аралык тажрыйбаны биз изилдеген күндө деле, биз өзүңүз сурооңузда жакшы ойду айттыңыз да, биз эмне себептен ЮНИСЕФке таянышыбыз керек, эмне себептен биз мына баланы төрөгөндөн кийин, үй бүлөлүү болгондон кийин эмне себептен өкмөткө таянышыбыз керек? Албетте өкмөт шарт түзүп бериши керек. Бул жөлөк, бул балдар бакчасы, мектеп, бүт система түзүлүшү керек. Бирок мына Талай мырза айткандай эле, биз эмнегедир ошол балдарга жоопкерчиликти ала албай атабыз да. Мына ЮНИСЕФтин бул кадамы дагы ошол жеткирүү, ушул механизм аркылуу ата эненин жоопкерчилигин күчөтүү болуп атат. Мындай бир кагазды жазганда дагы бир ата эне апасы же атасы баласын буюм катары таштабастан ойлонуп калсын дегенчи, мен мына кагазды жазып атам, кимге таштайм деп ошол суроолорду өзүнө берсе экен деген мындай механизм болуп атат да. Биз бул механизм аркылуу мына асыроо дегенге мен толук кошула албайм. Бул асыроо дегенде биз баланы толук берип коюу болуп атат да, убактылуу деп өзүңүз дагы айттыңыз. Бул механизм аркылуу биз көрөбүз да, сиз айтып атпайсызбы, канча бала бар? 119 000 дегенде 1 000, 2 000 же 10 000 мындай айырма болушу мүмкүн, бирок балдар чын эле көп, эки ата энеси тең эмиграцияда жүргөн. Биз биринчиден ошондой статистиканы көрөбүз, канча баланын ата энеси улам, мисалы үчүн 6 ай сайын, 1 жыл сайын чыгып кетип атат өлкөгө депчи. Экинчиден ошол ата эненин жоопкерчилиги күчөтүлөт деп күтүп атабыз да. Биз баары бир ЮНИСЕФтин бул мындай сунуштарын карап атабыз, өзүбүздүн сунуштарыбызды дагы беребиз, механизмдерди айтабыз, бирок негизинен колдойбуз деп турабыз. Себеби дегенде мындай абалды жакшыртышыбыз керек да.
Бакыт мырза, эгер балдарды мигранттын ата энеси, сиз айтканыңыз жанагы жакын туугандары, тааныштары, мындай ишенчиликтүү адамдар убактылуу карап турууга макул болбой койсо, жанагы фостердик үй бүлөлөргө берсе болобу? Себеби азыр Кыргызстанда балдар үйлөрүн жоюп, фостердик үй бүлөлөрдү калыптандыруу саясаты жүрүп жатпайбы? Анан ошондой чоочун адамдардын кароосуна берилсе, алардын багылышына, мен сизден жана суроо берип жооп ала албай калдым, тарбиясына кимдер көз салышы керек? Анан сапатын кантип текшерүү керек деген ойдосуз? Анан кароо милдетин алып алып, анан милдетин аткарбаса кандай жазалар дагы берилиш керек?
Фостердик үй бүлө бул деген профессионалдык үй бүлө да. Баланы бакканга кандай багат, кандай шартта багат, баккан үчүн эмне кылат деген баягы фостердик үй бүлөнүн өзүнүн жобосу бар. Жобосунун негизинде ишке ашырылат. Ал эми фостерлик үй бүлө бул профессионалдык үй бүлө деп дагы бир сыр айтайын. Профессионалдык үй бүлөлөр балдарды баягы урушпайт, убактылуу тарбиялайт. Анан кийин мисалы туугандары баланы менин инимдин баласы, тууганымдын баласы деп урушуп согуп да коюшу мүмкүн да, же кандайдыр бир учурда кандайдыр бир нерседен чектеп да коюшу мүмкүн да. Бирок фостерлик үй бүлөлөр болсо, булар айтпайм, профессионалдык үй бүлөлөр, аларга балдар келгенден баштап убактылуу гана, бирок убактылуу болгондо балдарды профессионалдык баягы көз караш менен тарбиялайт балдарды, багат. Канча убакка чейин берилсе, аз мөөнөткө, көпкө мөөнөткө берилсе, ошол мөөнөттүн ичинде баягы баланы көзөмөлгө толук карап берет.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда, мигранттын баласын убактылуу көзөмөлдөгө кароого берүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдаадан мурун көп тажрыйбаларды, жаман жана жакшы көрүнүштөрдү, көйгөйлөрдү ар тараптан талдап, анан коомдук талкуунун негизинде гана ошол мыйзамды долбоорун даярдоо зарыл экен деген ойдо бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз мигранттын балдарын убактылуу асроого берүүнү кантип ишке ашыруу керек деген суроого жооп издеген Арайкөз чырайы талкуусун уктуңуз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Бакыт Тоодогелдиев жана балдарды коргоо уюмунун жетекчиси Талай Жакыпов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 16 декабрдагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Биздин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталмакчы.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Вы слушаете радио Азаттык, у микрофона Рахат Асангулова. Сегодня в программе «Перекресток» мы предлагаем вам разговор о паллиативной помощи. Тему подробно развернут наши гости, а это Динара Аляева, глава первого детского хосписа, Султан Стамбеков и Файоз Турабаев, это детские онкологи. Добро пожаловать в нашу студию.
Добрый день.
Здравствуйте.
Паллиатив зачастую можно спутать непосредственно с лечением болезни, в то время как он не исчерпывает сам вопрос. Я понимаю, что вам, наверное, приходится вот часто про это говорить, много говорить, но давайте вот разграничим некоторые вещи в восприятии, да, нашем, и дадим четкое представление о том, чем является паллиатив сам по себе.
Паллиатив сам по себе является таким же лечением, как и все остальные виды лечения. Надо начать с этого. Потому что зачастую люди думают, что паллиативная помощь – это просто помощь безнадежным больным. На самом деле, по всемирной классификации ВОЗ есть такая специальность, называется она врач паллиативной терапии. Это такой же полноправный врач, как и там терапевт, травматолог и так далее. Кроме того, паллиативных пациентов на самом деле очень большое количество. И Кыргызстан, как и все страны постсоветского пространства в данный момент, очень нуждаются именно в высококлассных специалистах именно паллиативной помощи. Потому что процесс умирания от каких-либо тяжелых болезней, он не является одномоментным. Зачастую он бывает очень длительным процессом. И само отношение к человеку в этот период очень играет очень большую роль.
То есть паллиативная помощь не связана только с онкологическими заболеваниями? Ну, как часто мы представляем себе?
Вообще, к сведению будет, что онкологические больные в структуре паллиативной помощи занимают очень небольшой процент, 10-15%, не более. Остальную часть занимают совсем другие дисциплины. Просто традиционно у нас в нашей стране сложилась такая классификация, что паллиативное отделение существует только в онкологии. Но на самом деле очень большое количество кардиологических, большое количество неврологических больных, очень большое количество нуждается именно в паллиативной помощи.
Угу. А вот вы говорите, паллиативный пациент, грубо говоря, с какого момента он становится паллиативным?
Ну вот, я знаю, что в онкологии с момента постановки диагноза пациент нуждается в паллиативной помощи. То есть это касается психологической помощи, потому что это очень тяжелый диагноз. Естественно, в лечении есть риски, да, в смысле, как само заболевание будет идти. И в этот момент паллиативная помощь будет увеличиваться либо уменьшаться. Вот. Но паллиативная помощь, допустим, мало информации у меня по остальным нозологиям, но вот именно по онкологии, с момента постановки диагноза, то есть пациент нуждается также в паллиативной помощи с точки зрения вот, оказания психологической помощи пациенту и родным.
Очень правильно говорит Динара. И кроме психологической помощи родителям, родственникам, самому пациенту, в паллиативную помощь входят еще методы манипуляции. Например, обычно ставят катетер ребенку, это болезненная процедура. Вот эти процедуры можно с помощью обучения паллиативного курса провести определенные обезболивающие в плане мази и психологической помощи. Можно различные игры провести с этим и установить катетер или другие манипуляции сделать. Игры разума или обмана вот называется. Можно отвлечь ребенка или музыку поставить, игру поставить. Можно и даже в телефоне какой-нибудь мультфильм поставить, пока он отвлекается. При этом можно манипуляцию сделать, чтобы ребенок очень близко к сердцу не принимал. И при этом психологически не травмировался. Это вот очень важный момент паллиативной помощи детям.
Ну вот если вот в какой-то одной такой фразе популярным языком, вот паллиатив — это получается как бы облегчение страданий.
Вот,
как...
Да, можно я скажу, потому что я недавно прочитала это, я даже не помню где, но вот это так засело у меня в мозгу. Паллиативная помощь, ее трудно описать словами, но когда ее нету, она становится безнадежной. И паллиативная помощь – это больше качество жизни и апеллированиями такими понятиями, как планирование хорошей смерти.
Раз уж у нас все гости занимаются более узко детским направлением, да, детская паллиативная помощь, можно ли как-то описать ее отлично от целого паллиатива?
Ну, наверное, с детским паллиативом связано то, что... Дети, наверное, не всегда понимают, что происходит. Да? Они вплоть до самого конца, они остаются любознательными, они не перестают развиваться. Для них, наверное, рассуждение и вот эта вот борьба и ужасы, как у взрослого человека, от того, что все равно страх смерти присутствует у каждого взрослого человека, потому что он с момента, вот как он становится взрослым, начинает все понимать, осознавать. Уход в небытие – это достаточно очень сложная тема. И, наверное, у детей она намного, может быть, легче как бы проходит вот эта вот стадия, когда пациент сначала не принимает свой диагноз, то, что он скоро может умереть, он сначала вот отрицание идет, потом принятие и потом уже смирение. А у детей вот, наверное, вот этих вот этапов нету, потому что он вплоть до конца своей жизни он остается, он не перестает стремиться жить. Может быть, вот в этом отличие.
Еще одну особенность я бы хотел сказать, что у нас есть такая культуральная особенность, что у нас принято, что если это взрослый человек, и как бы ему уже тяжело, нечем помочь, взрослый человек обычно предпочитает не умирать дома, то есть в окружении своих родственников, своих близких, чтобы попрощавшись со всеми и так далее, то в отношении детей диаметральная позиция. То есть родители никогда не забирают детей. Даже если он уже будучи в коматозном состоянии, родители все предпочитают, чтобы это случилось в каком-нибудь учреждении. Либо в лечебном учреждении, либо вот в хосписе. Потому что они сами, родители, уже боятся. Тут помощь нужна еще и родителям, как бы психологическая, потому что им очень страшно становится в этот момент, что они не знают, что делать, потому что это как бы их ребенок, и они как бы обязаны априори что-то помочь своему ребенку. Но тут они бессильны, поэтому они начинают метаться. И вот такая культурная особенность у нас в Кыргызстане присутствует.
Насчет культурного особенности, к сожалению, вот отличие от детского и взрослого, зачастую у нас за ребенка решают родители в основном. При этом они хотят помочь, они хотят лечить, но забывая при этом паллиативную помощь. И зачастую права ребенка остаются во втором плане. Ну, в данный момент мы по поводу этого тоже работаем, вот, ходим, видим,
а как обучаемся. Это выражается?
У нас законопроектом ничего не предусмотрено. Поступает, да. Предположим, ребенок, у меня был такой, диагноз гистецитоз, там излечимость 95%. Родитель говорит, я отказываюсь лечить. То есть он обрекает ребенка своего на погибель верную, стопроцентную, и забирает этого ребенка. И никак его не накажешь, и никак его не заставишь, потому что он решил, и все так. Мы не можем никак не повлиять на это. Ни через органы юстиции, ни через... Потому что считается, что априори, как бы, родитель считает, что он делает, ну, за своего ребенка, поэтому он считает нужным. И это у нас никак не предусмотрено законом. У нас бывают очень часто такие случаи. Другой случай, если у ребенка довольно сложная, труднолечимая болезнь, родители забирают, ну, это понятно, да, тут как бы ты не можешь гарантировать, но когда вот очень легко излечиваемые болезни забирают, тут становится очень не по себе, потому что ты видишь ребенка, и хочется сказать родителям, а почему вы за него решаете, собственно, это? Может, ребенок хочет жить? Вот, да. Такие у нас возникают иногда ситуации.
И еще один этот случай. Иногда родители просто хотят лечить, думают, вылечим. Ну, иногда бывает, что неизлечимые состояния. При этом можно было и прислушаться ребенка. Может, иногда бывает, дети просто не хотят в больнице находиться в дальнейшем лечении. Они хотят к себе, в село, там увидеть природу, просто там побыть. таких случаях паллиативная помощь не подразумевает в себе обязательно лекарственные препараты лечения. Можно какой-то психологический...
Не подразумевает.
Только вот лекарства не подразумевает. Там психологические. Ребенок хочет в село, хочет посмотреть в свое село, природу, просто отдохнуть хочет. Тогда надо будет уже отдельный подход к этому ребенку, да, отпустить туда. Да. При этом надо рекомендации дать. При этом какие-то аппараты надо купить ему и обеспечить этим.
В теме детской паллиативной помощи, как я понимаю, очень важна вот эта вот помощь еще родителям отдельная. Вот в чем она может состоять? В каких форматах?
Подача достоверной информации, самое главное. Подача достоверной информации и разъяснение рисков. Но, к сожалению, и это не помогает. Потому что иногда родителям говоришь, он приходит через 5 дней, задает опять тот же вопрос. И когда ты ему говоришь, мы же разговаривали на эту тему, он говорит, а я тогда не поняла. На тот момент я была очень взволнована. Поэтому очень необходима помощь психолога.
Да, я вот хочу добавить, что когда между доктором и родителями происходит откровенный разговор, и когда доктор говорит о том, что лечение, к сожалению, не помогло, и, возможно, если родитель готов это слышать, то доктор сообщает ему нехорошие новости, да, о том, что вот, к сожалению, лечение не помогло, и, скорее всего, вот у ребенка осталось очень много времени, да. И вот, конечно же, родители находятся вот, то есть трагедию родителей, конечно, невозможно описать, и, естественно, нужна психологическая помощь. Но вот у нас в хосписе, естественно, все индивидуально. И у нас были родители, которые отказывались от помощи психолога. Это связано больше, наверное, с культуральной вещью, да, что для нас это непривычно. Для нас все-таки привычнее говорить о каких-то наших переживаниях с более близкими людьми, семьей, делиться с кем-то, но не с психологом. И здесь, конечно, играет очень большую роль команда хосписа, потому что, допустим, вот эти родители, которые отказывались от помощи психолога, но они с охотой делились с теми сотрудниками хосписа, которые были им симпатичны, которые им нравились. И, конечно же, вот команда психолога, она тоже адекватную помощь оказывает. То есть здесь ничего особенного не нужно. Обычно это просто выслушать маму, которая будет плакать каждый день, каждый месяц, да, сколько бы вот ребенок не находился в хосписе, да, потому что это, конечно же, это не сравнить смерть ребенка со смертью взрослого. Это противоестественно, это очень огромная трагедия, это конец света, конец жизни для родителей. Вот, поэтому необходимо вот оказать именно ту помощь, в которой нуждаются взрослый человек, родитель, да. Все больше и больше родителей доверяют психологу сейчас. Вот, допустим, он уже второй год работает. Уже многие видят в нем своего знакомого, своего близкого какого-то человека, который каждую неделю к ним приезжает. И они более открыты теперь, более соглашаются на такие беседы длительные, да. И я уверена, что после ухода ребенка их recovering, да, вот восстановление, да, такое вот после смерти, психологическое восстановление будет намного легче проходить.
Но паллиативная помощь, она тоже включает вот эту условную реабилитацию после?
Конечно. В психологии это называется bereavement care, но у нас это, к сожалению, почти никаким образом, у нас нету специалистов в этой области, и вот наш специалист, она все время посещает какие-то курсы, ездит на какие-то курсы, мы стараемся привозить экспертов, которые могут поделиться. На Западе очень распространена такая помощь, и психологи, которые работают в этом направлении, это помощь в горевании, если перевести на русский язык. Но у нас вот таких психологов, конечно, очень мало, потому что для самого психолога потом необходима помощь. То есть ему нужна будет тоже команда психологов, которая будет работать с ним уже потом Вот такая процедура. Но это на самом деле очень тяжелая работа.
Ну вот паллиативная помощь в Кыргызстане, она развита только с 2014 года, получается, вот 4 года. А оказывается, она только в двух больницах. Вот если мы говорим именно про больницы, правильно? Это город Ош и Бишкек.
Вы про взрослую говорите.
Ну это про взрослую, да. А вот вообще, что с детской?
Взрослая у нас на самом деле всегда была паллиативная помощь. Она существовала со времен СССР. Было такое отделение паллиативной помощи. В онкологии оно было развито на 25 коек, в АШ на 5 коек. И специально для туберкулезных больных там, по-моему, 50 коек было. С 2013 года заработал проект «Сорос», который поддержал взрослых, и у них есть команда мультидисциплинарная, которая выезжает на дом. Проект Лолы Асаналиевой, по-моему. Потом в 2015 году у фонда «Эргене» появилась такая же команда, они тоже выезжают. И в области детской онкологии, вот Динара Аляева со своим фондом «Помогать легко», они организовали первый уже детский хоспис непосредственно для детских больных. И надо сказать, что там лечатся не только онкологические больные, у них масса пациентов с неврологическими заболеваниями, с миопатиями Дюшена и так далее, и так далее. Их очень много, этих заболеваний. С нашей же стороны, в этом году мы вошли в глобальный альянс детских онкологов, и вот наш специалист Фаис Турабаев съездил в этом году в Америку для того, чтобы вступить в команду именно детских онкологов, которые именно занимаются паллиативной помощью. То есть подвижки есть, мы двигаемся в том направлении, чтобы улучшить качество паллиативной помощи для детей.
Как раз, да, если мы упомянули эту конференцию в ФАЭС, расскажите предметно, вот, что было важно в этой поездке.
Это была первая наша встреча. Здесь основы начали мы обсуждать, как организовать вообще паллиативную помощь. В этом решили мы собираться и дальнейшее вести вот обучение непосредственно именно в клиниках, вот, в Америке, на высших клиниках. У них вообще паллиативной помощью занимаются отдельные люди, не онкологи, а вот именно паллиативные врачи. У них это уже все наложено, все на месте. В первую очередь они, вот, как я ранее упоминал, не только вот, лекарственная, медикаментозная терапия, но и психологическая. И различные игры проводят. Например, рассказывали случаи, когда ребенок, который получил химиотерапию, растений у них в палате не бывает, животных не бывает. Тем не менее, у этого ребенка, конечно, исход был, к сожалению, плохим. Она захотела собачку. Пришлось, они вот условия создали для этого и подарили собаку. При этом вот именно подход, то, что они создали условия, они все сделали, чтобы эту собаку подпустить к этому ребенку. Это тоже отдельный подход именно этому больному было. Еще обсуждено обучение не только вот врачей, но и среднего медперсонала. Вообще хосписную отрасль.
Угу. Ну вот, Султан, вы говорите о том, что все-таки это не стоит на месте, состояние паллиативной, да, помощи, это развивается. Но мы же все понимаем, что есть какие-то определенные проблемы, связанные, да, с этим. Давайте вкратце перечислим их основные, да, с чем связаны эти проблемы, ну и их корень некий, по крайней мере, в вашем видении.
Первая проблема – отсутствие финансирования со стороны государства. Это самая главная проблема. У нас не предусмотрена вообще никакая паллиативная помощь для детей отдельно. Вторая помощь – это, опять-таки, проблемы с морфином, да? С 2016 года у нас в Кыргызстан завезли таблетированный морфин. Это был очень большой прорыв, это такая хорошая вещь, то, когда таблетку даешь, потому что дети бедные, они уже, на них живого места не остается, чтобы колоть. Но, опять-таки, таблетированный морфин доступен в городе Бишкек и в городе Ош. Что делать в регионах? Потому что не все же дети попадают в клинику, они забирают домой, и тут сталкиваются с этой проблемой. То есть доступ к специальным препаратам, он, опять-таки, затруднен. Для того, чтобы взять этот несчастный морфин, они должны сходить к врачу по месту жительства, то есть, а это будет обязательно районная больница, он пойдет к нему, возьмет бланк, где будет 3-4 печати и так далее, и так далее, и потом возьмет только. Вторая, еще-то одна большая проблема, то, что наш образ мышления, то есть мышление врача нашего советского, то есть почему-то многие врачи думают, что наркотики надо давать на последней стадии. Абсолютное глубокое заблуждение, потому что как только ребенок уже определен как паллиативный, и как только он начинает страдать, ему надо уже давать препараты опиоиды, потому что нестероидные противовоспалительные средства, они обладают массой побочных эффектов, намного большими побочными эффектами, чем опиоиды. И зачастую ребенок может даже умереть от этих осложнений. Поэтому как можно раньше надо переводить детей на опиоиды. К сожалению, не все врачи следуют этим протоколам. Они начинают обезболивать, как у нас принято, аналоген с димедролом, кетонал, объединяют все это и так далее, и так далее. Этого совсем делать не нужно. Надо сразу переводить на таблетированный морфин при наличии. Заранее запасаться этими лекарствами.
Проблема в том, что у нас знания и опыта у врачей по обезболиванию, наверное, я не знаю, на каком-то там нулевом уровне. Может быть, обезболивание – это такая какая-то вещь, какая-то недоступная для наших больных, потому что ее делают там по знакомству, ее делают там по... Ну, какие-то такие странные вещи у нас происходят. Ну, серьезно, потому что, ну, с одной стороны, это связано с выпиской морфина, да, вот еще в советское время была отчетность такая, да, что онколог участковый, который выписывает больному, он должен отчитаться за эти ампулы. Если, допустим, он сидит в районе, да, в области, а к нему приезжают из района, ну, скорее всего, родные пациента, не сам пациент уже на такой стадии, то он потом же должен собрать пустые ампулы, собрать комиссию, раздавить эти ампулы при них и списать их. И какой врач захочет это делать? Это же головная боль лишняя. Этот стереотип, он вот настолько... преследуют врачей, и они не выписывают этот морфин только из-за того, что они боятся ответственности отвечать потом за веренный морфин. И другая еще проблема в том, что опять-таки очень многие врачи думают, ой, они даже транслируют эту информацию пациентам и их родным. Зачем вы своего там родного будете наркоманом делать? Он и так мучается, вы еще наркоманом его будете делать. То есть абсолютное, ну, незнание вопроса, то есть неподкованность, когда это касается детей. И мы тоже очень много слышали такой очень сумасбродной информации, что как детям морфин, вы что, вы с ума сошли?
Сами родители, наверное,
да, нет, да, предрассудки, да? И родители, и бывали и врачи, когда, ну, такое говорили. Но дело в том, что наука не стоит на месте, да, и то, как обезболивали в 80-х годах там, детей в Америке, это, конечно, несравнимо с тем, что сейчас происходит. Там они специально был такой, как его?
Смирительная рубашка,
в которую помещали ребенка, связывали ему руки и ноги, и считалось, что это обезболивание вообще, да. Еще считалось очень долгое время, что младенцы вообще не испытывают боли, как взрослые. Те исследования, которые проводятся сейчас, говорят о том, что младенцы чувствуют намного интенсивнее боль, и поэтому на Западе используют капельный детский морфин. Это сироп обычный, да, который дети просто пьют и ничего, да, то есть показано даже не при паллиативной помощи, а при каких-то серьезных операциях, да. У нас есть инъекционный морфин, то есть тот, который делает укол, и есть таблетированный. У нас нету морфина, сиропа, да, капельного. Мы сейчас уже второй год регистрируем, вот фонд «Помогает легко», регистрируем этот капельный морфин, и у нас очень большие сложности, потому что вот буквально недавно нам опять вернули документ и опять запросили кучу документов, и мы уже два года, мы скоро вообще мы сдадимся, и мы не будем этим заниматься, потому что мы устали. Несмотря на то, что мы просим через знакомых повлиять на директора, мы пишем письма директора ДЛО, но это с мертвой точки никак никуда не сдвинулось. Вот два года мы столько усилий потратили на регистрацию морфина. Относительно проблем, я бы хотела сказать, что проблемы очень большие с тем, что у нас в государстве отсутствуют государственные гарантии для паллиативных больных. Этого не было и нету. Несмотря на то, что фонд Сорос Кыргызстан, он очень много работы, денег потратил на чиновников, возил их по всяким хосписам зарубежным, да, там, показывал, как это все устроено, то в Монголии, то в Великобритании, то ли еще где-то, да. То есть после этих поездок Но никуда не сдвинулось ничего. Пусть они хотели даже палаты сделать при каких-то там отделениях, палаты сделать. Пусть, вот я считаю, что это неправильно, конечно. Это должно быть отдельно какая-то выездная, патронажная служба. Ребенок на дому должен быть. Но ничего не сделано. То есть чиновников возят на конференции, на стажировки. Но выхлоп ноль.
А как вы лично думаете, с чем это связано? С, я не знаю, отсутствием какого-то сочувствия? Или вот
а я думаю, что это просто цинизм, когда говорят, что зачем умирающим деньги, и все.
Есть это?
Конечно. Мало того, что я, ну, как бы это слышала, что это про детскую онкологию говорили, это даже не про паллиатив, это даже не про хоспис, а про детскую онкологию говорили, зачем им деньги, они все равно умрут. Это слова чиновника.
Здесь просто идет просто их неосведомленность. По-хорошему, если вот я, врач стационара, ко мне поступит, паллиативный ребенок, я обязан им заниматься. Я потрачу на него в 10 раз больше средств, чем потратит хоспис, который будет давать просто обезболивающее. Я буду капать капельницы, это будет койко-места. На самом деле, умирающим больным, если открыть им хоспис, это будет значительное уменьшение нагрузки на бюджет. На самом деле, если это, да, если посчитать, сколько койко-места занимать будет, это, конечно же, выгодно. Вот, слава богу, у нас в Кыргызстане есть такой детский хоспис, мы туда отправляем своих больных, да, которые просто процесс умирания у них проходит достойно, да, они там с клоунами играются, там, не знаю, актеры к ним приходят, они рисуются, обезболиваются, психология, вся помощь, да. Если бы это все эти дети находились бы у нас, то ситуация была бы намного хуже. Допустим, год у нас заболевает более 200 детей онкологическими заболеваниями. То есть 30% при самых радужных подсчетах, 30% из них будут паллиативными, к сожалению. Это мировая статистика, да? То это у нас в Кыргызстане уже в год будет 60 детей, понимаете? Но в хосписе сейчас нет 60 детей-то. То есть большая часть забирают все-таки домой. Но, тем не менее, эта проблема, она будет увеличиваться с каждым годом, пока мы в Кыргызстане не наладим полноценную паллиативную помощь. Причем паллиативную помощь надо внедрять не только со стороны государства, но и со стороны Министерства образования. Почему у нас в Медакадемии и в КГМ и ППК нет курсов паллиативной помощи? Они обязаны быть, что врачи обязаны проходить этот предмет, знать, что, как поступать в таких случаях, потому что, как я уже не раз сказал, процесс умирания – это не процесс одного дня, он может затянуться на целые месяцы, и человек будет нуждаться в вашей помощи. Поэтому я считаю, что здесь необходима системная, как бы, реформа со стороны государства.
Условно, есть несколько форматов в плане местоположения оказания паллиативной помощи. Это хоспис на дому, когда выезжают группы. Они у нас уже есть, вот фонд Эргене. Но можно ли говорить, что где-то есть недостатки, преимущества? Какие
они? Недостаточно, по-любому недостаточно. По оценкам, вот исходя из тех статей, что я прочитал, Кыргызстан, необходимость паллиативной помощи около 20 тысяч граждан ежегодно. Ни фонд Эргене, ни фонд этот Сорос, ни государство не смогут покрыть такое большое количество. Они выезжают домой, и дома умирают, а это в лучшем случае. В худшем случае они обращаются еще и к народным целителям. И вот тут начинается, как бы, вторая фаза, как бы, наших проблем-то. Народ начинает им верить, и получаем еще худшие результаты.
Ну вот как мне представляется, вот в целом в теме паллиативной помощи очень важный момент, вот как бы вот эта вот чувствительность. Ну не то чтобы ее отсутствие, да, но вот сама ее степень. Я не знаю, связано это или нет, разделяете ли вы эту мысль, но я вот хочу вас попросить резюмировать. Вот как бы что самое важное в нашем восприятии?
Для паллиативного врача это должно быть хобби, в первую очередь. Он должен всю свою душу вкладывать туда. Он должен понимать, он должен чувствовать, он должен предугадывать эти состояния предстоящему ребенку или больному.
Паллиативная помощь – это, я еще раз повторюсь, что для слушателей, что процесс умирания – это очень длительный процесс. И паллиативная помощь – это такая же часть терапии, как и любая другая терапия. И необходимо ею заниматься на государственном уровне, на негосударственном уровне, на всех уровнях, чтобы подогнать нашу существующую реальность к мировым стандартам, чтобы люди перестали мучиться, чтобы люди получили адекватный процесс умирания, чтобы люди в процессе умирания не проклинали, не просили о том, чтобы их убили быстро, чтобы они достойно получили достойный конец жизни. Кыргызстану на общегосударственном уровне надо необходимо уже начать делать шаги.
Человек, когда умирает, не перестает быть гражданином этой страны. У него есть права, которые будут с ним до смерти. И поэтому отсутствие гарантий со стороны государства, когда человек переходит в фазу умирания, и когда он не получает достойного качества жизни до своей смерти от государства, это значит, что государство не выполняет свои обязанности перед этим гражданином. И пока государство не возьмется оказывать помощь и до конца жизни своим гражданам, я думаю, что ни одному депутату, ни одному чиновнику не стоит хвалиться своими делами, реформами или еще чем-то. Каждый человек до конца жизни должен уходить достойно, с обезболиванием, с качественной помощью, с докторами, которые умеют это делать. И это должно быть не только в столице, а в каждом уголке отдаленном нашей страны.
Сегодня в программе «Перекресток» тема паллиативной помощи, в частности, касательно детей. А с нами были Динара Аляева, глава первого детского хосписа, а также детские онкологи Султан Стамбеков и Фаёз Турабаев. Спасибо нашим гостям за эфир. Я напоминаю, что программа «Перекресток» выходит каждое воскресенье, повторы по понедельникам. Кроме того, на сайте rus.azatyk.org вы можете найти все выпуски нашей программы в виде подкастов. Спасибо за внимание. До следующих эфиров.
«Перекресток» на радио «Азаттык».